Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Эпидемия гриппа. Для чего приходит болезнь и как правильно ее осмыслить? Почему в Евангелии апостолы не сразу верят в воскресение Христа? И как это связано с нами? Маленький бродяга против мира машин. Как герой Чаплина заговорил в кино. Традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Эпидемия гриппа. Как-то уж очень суровая она в этом году, и кто-то молча справляется с ней, а кто-то задается вопросом «за что?». Есть такое распространенное мнение, что абсолютно все болезни посылаются по грехам. Возникает обычно образ такого строгого бога, который ставит человека в угол за его плохое поведение. Но тогда не очень понятно, почему, например, болеют маленькие дети. Да и среди святых тоже было немало людей, у которых были очень сложные недуги. Как относиться к тому, что еще вчера у тебя были встречи, переговоры, сделки или другие важные дела, а сегодня ты уже лежишь с температурой под 40 и ничего не можешь с этим поделать? С нами на связи заведующий кафедрой истории медицины, истории Отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук и доктор исторических наук, профессор Дмитрий Балалыкин. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Как только в информационном поле появляется эта тема эпидемий, у кого-то сразу возникает вопрос. Бог посылает нам болезни. За что? И как это сочетается с тем, что Бог есть любовь?
Вы знаете, я провел бы, может быть, не совсем на первый взгляд в этой ситуации напрашивающуюся аналогию. Вот все сейчас смотрят за окно и говорят, ну надо же, какая слякоть, дождь и так далее. Вот что интересно, 2 недели назад я поставил для себя мысленный эксперимент. Значит, спрашивая многих своих знакомых, как вам погода, погода была замечательная. Настоящий русский снег, прекрасная зима, снег по колено, чуть холодновато, то что надо по идее. Все говорят, какая плохая погода, слушайте, колотун, проехать невозможно, пробки и так далее. И те же люди говорят сегодня, какая плохая погода, нет снега, слякоть. Вот это бытовой, но очень яркий пример того, что церковь пытается донести вот в этом учении о поврежденной природе человека. Мы всегда недовольны. Мы всегда недовольны, и мы всегда не слышим Бога, или почти никогда его не слышим. И многочисленные благодеяния, они ведь совершенно не отмечаются должным образом. Помните, когда был смог? Вот несколько лет назад, тяжелый летом, Москва практически была накрыта смогом, было невозможно дышать. Я от нескольких людей услышал интересное замечание. Теперь, говорит, ты понимаешь, почему на каждой литургии церковь молится о благорастворении воздухов? И ведь в самом деле я для себя отдал отчет, что я слышу эту молитву на каждой литургии. Я не отдавал себе отчета в том, насколько это важно. Вот ровно то же самое касается нашего здоровья. Во-первых, конечно же, мы воспринимаем здоровье как данность. Как правило, человек воспринимает современное здоровье как данность. Это отнюдь не данность, это чаще дар Божий. И благодарим ли мы всем сердцем, всей душой Бога ежедневно за то, что мы здоровы? Нет. Отсюда, в общем, вопрос отношения к болезни, который, между прочим, вот вся святоотеческая традиция, он ведь имеет очень много оттенков. Вот именно понимание болезни как чего. Болезнь в этом смысле – это некое попущение, которое позволяет человеку вырваться из обыденных обстоятельств, имея некоторое физическое страдание, а мы прекрасно понимаем, что, вот, например, ну, много шуток, да, что такое, значит, мужчина забывает ОРЗ, он пишет завещание, да, значит, в этот момент ты печален, ты выпал из обычного ритма, у тебя нет захватывающих событий, ты можешь о чем-то подумать. Подумать, и в том числе порой очень здравые мысли приходят в этом состоянии.
Мне кажется, что в болезни мы имеем возможность почувствовать себя слабыми людьми. И в этом смысле, наверное, чуть-чуть более адекватно оценить себя именно с духовной точки зрения, потому что мы-то привыкли, что мы сильные и все можем. Но получается, что тогда болезни, они нам не за что, а именно для чего?
Зачем? Зачем это происходит, что я должен изменить в своей жизни? Речь идет о очень мягком, очень с любовью подталкивании к осмыслению вечных истин. Господь хочет нашего спасения в конечном счете. Сейчас вы затронули фундаментальный вопрос, значит, языческого сознания, христианского сознания. Вот, например, некоторые события в истории, в частности, вот переломный момент вообще в истории, в данном случае медицины, и для нашей темы тоже в истории церкви, третий век, это вот 246-252 года, приблизительно там кто-то эти рамки хронологически ставит шире, это так называемая Киприанова чума. Она вымела практически весь север Африки, потом шла на север, и огромный ущерб там был подчинен Римской империи, да и варварским территориям, вплоть до Англии. Вот что произошло в Александрии? Мы считаем это время рождением организации здравоохранения, между прочим. Значит, недавно закончилась очередная волна репрессий. Значит, Александрийская церковь, значит, в полуподпольном состоянии находится, полукатакомном. Возглавляет церковь в то время великий иерарх, великий мыслитель и философ, натурфилософ в том числе, святой Дионисий Великий, Киприан Карфагенский, епископ Карфагена, соответственно, епископ Александрии Дионисий. И вот город, в котором начинает народ вымирать, значит, бегут гражданские власти, христиане выходят на улицу, и фактически длительное время Александрия находилась под управлением реальным, значит, христианской общины. Они начинают заниматься принятием карантинных мер по собственному желанию, с радостью, вот это очень важный момент, с радостью и с любовью к Богу и к ближнему в сердце, они выходят вот на этот колоссальный иск, принимая на себя его. Значит, они начинают очищать улицы города, они хоронят умерших, они сортируют заболевших, они организуют лазареты. При том, что это смертельно опасно, кроме всего прочего, потому что фактически они публично признаются в своей принадлежности христианской церкви, де-факто запрещенной. Там очень жестокие репрессии пошли вот совсем недавно, буквально за несколько лет до этого. И вы знаете, интересно, что для них, вот если почитать письма Дионисия Великого к своей пастве, и они же рассылались по многим епархиям потом, там вот очень тонкий момент, что Господь дает вам шанс колоссальный, по-настоящему показать свою любовь к ближнему, приняв на себя с риском для жизни тяготы забот о нем. Причем заботились и о язычниках, согражданах своих, значит, своих земляках, и о христианах в равной мере. То есть вот это радостное восприятие болезни как шанс показать себя, как шанс укрепиться, как шанс показать, явить любовь к Богу делами, он очень характерен для христианского восприятия. Для языческого восприятия болезни характерно вот как раз восприятие как полная трагедия. Вот там гнев богов в чистом виде. Так вот, как раз для языческого сознания болезнь делает тебя человеком второго сорта, болезнь – это катастрофа, а здоровье, ну, как богатство, да, значит, кто любим богами олимпийскими. Кто много денег, кто очень здоров и может позволить себе любой разврат. А в этот момент болезнь как вызов, который позволяет тебе показать все свои лучшие качества и показать любовь, существующую в твоем сердце, а след – это вызов любви. Вот это характерно только для христианского сознания.
Вы на такие глубоко философские темы размышляете, а можно такой сугубо практический вопрос, да? А что делать и как настроить себя на тот лад, о котором вы нам только что говорили, если кругом эпидемия гриппа, и вообще-то страшно болеть?
Ничего тут страшного нет. Есть прекрасные возможности для вакцинации. Практически во всех дошкольных учреждениях объявили карантин. А карантин, кстати сказать, вот еще известное мероприятие, как почему мы говорим о Киприановой чуме, как начали возникать системы организации здравоохранения. Вот эта система возникла внутри церкви. И госпиталей, так сказать, и лазаретов. И вопрос карантина, да, то есть контакт с инфекционными болезнями, больными ограничивается, они изолируются в лазаретах, за ними начинается уход и так далее. Вот ровно то же самое сейчас. Ведь никто же не просит, если там ребенка отпустили из школы на неделю, непременно искать себе приключений на себя и на него, там устремляясь там в толпу, значит, каких-то массовых мероприятий. Подумай дома, почитай книжки, почитай с ребенком книжки, это замечательный шанс. Поэтому в этом смысле как раз вот эти все карантинные мероприятия, которые сейчас принимаются вот в светской системе, в государственной системе, прекрасный повод взять паузу, вечер, может быть, дома с семьей провести, о чем-то поговорить, помолиться вместе.
Спасибо вам, Дмитрий Алексеевич.
Всегда к вашим услугам, и спасибо вам, радиослушателям, за то, что уделили время. Всего хорошего.
Напомню, с нами на связи был доктор медицинских наук и доктор исторических наук профессор Дмитрий Балалыкин. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшую субботу вечером в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Марка, из 16 главы. Там говорится о неверии и сомнениях. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили». Возникает вопрос, ближайшие ученики Христа и люди из его самого такого близкого окружения свидетельствуют о том, что видели его воскресшим, и им не верят. Не верят почему? Не верят причем те самые апостолы, которые ходили за ним и слушали, как он постоянно говорит о том, что сыну человеческому надлежит быть убиту, а потом воскреснуть. Почему они не верят? В чем проблема? И какое отношение все это, как всегда в евангельском тексте, имеет к нам, современным людям? С нами на связи протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, отец Игорь.
Да, добрый вечер.
Можно ли вам адресовать эти вопросы? Они же, как мне кажется, очень много могут прояснить и по поводу нас самих, и по поводу наших сомнений. Мы ведь во многом тоже такие, как эти апостолы.
Да, действительно, мы такие же, как апостолы. Другими мы быть не можем. Мы созданы точно так же, как они, из плоти и крови. В нас вдохнул Господь душу, в нас обитает Его Дух Животворящий. Но почему же действительно, если мы все такие христианские, от мозга до костей, каждая душа христианка, она вышла от Бога, и почему мы сомневаемся, почему эти апостолы тоже сомневались в своей жизни? Человеку очень сложно быстро поверить в то, что он сам, наверное, совершить не может. То, с чем он раньше, в общем-то, никогда не сталкивался лично, хотя, может быть, и слышал от других людей. Мы все больше и больше становимся скептиками такими, которые все надо попробовать на зубок. Попробовать и сказать, что вот это действительно реальность, вот это действительно что-то такое особое. Но апостолы оказались очень восприимчивыми людьми. Они приняли то, что Христос воскрес. Они приняли то, что Бог будет действовать и по своему воскресению после своей смерти. Они, апостолы, показали нам, как, в общем-то, и мы должны отнестись к тому, что если мы начинаем видеть вокруг себя действие Божие.
Да, это хорошая тема, что если Христос воскрес, то с этим надо что-то делать. Но, отец Игорь, знаете, вместе с тем все равно остается вопрос, почему же апостолы сразу не поверили в воскресение Христова? Почему пришлось их, в общем-то, даже и убеждать в этом?
Потому что они еще об этом даже и не знали, и не подозревали. Им это говорили, но, как вот сказано в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, сам Иоанн Богослов говорит, что апостолы не знали этого еще из Писания пока что. Они этого не могли как бы принять и понять. Но когда они сталкиваются с реальностью, они, естественно, принимают в полной мере, как действует Господь в этой жизни. Но Господь говорит еще очень обнадеживающие для нас с вами слова. Он говорит, что апостолу Фоме, что ты поверил, потому что видел, но блаженнее не видящие, но верующие. То есть те, кто поверил в это воскресение Христово, тот, кто принял, а мы знаем, что заставить верить себя невозможно, это определенный даже дар от Бога, который человек принимает или отвергает, то действительно мы, наверное, становимся похожими на апостолами уже после их уверения в воскресении.
Хороший вопрос, как же все-таки поверить, если действительно невозможно потрогать, испытать на себе и понять, что Бог присутствует в нашем мире и имеет место в нашей жизни.
Человек видит, как действует Господь в окружающем мире, и он утверждает свою веру. Потому что кто начинает наблюдать за окружающим миром и выискивать Бога в окружающем мире, то есть его действия в окружающем мире? Тот, кто сомневается, есть или нет Господь. А тот, кто пытается найти. И вот именно вот этот посыл, вот этот случай, что Господь открывается человеком, он дает возможность, наверное, человеку увидеть и поверить во Христа.
Иными словами, нужно внимательно смотреть по сторонам, задаваться вопросом.
Должны быть сомнения. У человека должны быть сомнения. Сомнения – это те вопросы, которые он ставит в своей жизни. Сомнения – это то, почему можно считать, что человек неравнодушный. Он вопрошающий, он испытующий, он ищущий. А человек, который ищет, который пытается докопаться до истины, обязательно ее для себя открывает.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи по телефону и комментировал сегодня актуальное Евангелие. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим о том, как герой Чарли Чаплина боролся с Великой депрессией. А во второй части программы – о новых святых нашего времени, о дне сурка и немного о Бобби Дилане.
Живая история.
5 февраля 1936 года, то есть 80 лет назад, на экраны США вышел первый звуковой фильм Чарли Чаплина «Новые времена». Звуковым, конечно, его можно назвать условно. Там совсем немного речи, хотя звук уже использовался в то время в кино. Однако маленький бродяга там поет песню, и делает он это просто виртуозно. Эта картина начинается со сцен на заводе, где используется конвейерное производство. Как известно, конвейеры сильно повысили производительность труда, но обратной стороной этого процесса стал, как ни странно, может быть, это прозвучит, удар по психике человека. Потому что работник в этой системе производства перестал видеть результаты своего труда. Он стал всего лишь винтиком в огромной машине и уже не чувствовал себя творцом. А это ведь очень важно для человека, быть хотя бы в чем-то подобным творцу. У маленького бродяги, героя Чарли Чаплина, от работы за конвейером случается психическое расстройство. И он никак не может вписаться в эти новые времена и в эту новую систему жизни. Действие происходит при этом на фоне Великой депрессии в Америке, и надо сказать, что после этой картины на Чаплина начались гонения. Но политика политикой, а есть еще и те чувства радости, сострадания и участия, которые испытывали зрители от просмотра его фильмов. И чувства эти никто не отменял. О том, как маленький бродяга сохранил человечность в эпоху машин, и как он искал себя, и как боролся за свою любовь, поговорим с историком кино Евгением Марголитом. Добрый вечер, Евгений Яковлевич.
Добрый вечер, Алла.
Один из рецензентов биографии Чаплина назвал его не просто большим человеком, а гигантом. Хочется понять, а почему? Особенно на фоне конвейера в этом фильме «Новые времена» он выглядит совсем маленьким. Почему же он гигант?
Гигант человечности. Знаете, Чаплин, чаплинский герой родом из 19 века, из века индивидуалистов. И в веке 20-м, эпохе восстания масс, он принципиальный изгой. И это его выбор. Картина начинается со знаменитого кадра «Стадо баранов». Это то, во что превращается человек в толпе, и то, чего никогда чаплинский герой не примет. Это персонаж в буквальном смысле из ряда вон выходящий. Он никогда не будет идти в строю, он никогда не будет подчинен чужой воле. И вот интересно, ведь Чаплин, Чарли в «Новых временах» – это человек, который никогда не встанет ни в чьи ряды, ни в какой, он принципиально вне партии. И если он оказывается на чьей-то стороне, то это только воля случая, абсолютно непреднамеренность происходит помимо его воли, да, вот замечательная сцена, как Чаплин попадает в тюрьму, проезжает машина, роняет флажок, Чарли бежит, чтобы вернуть его на место. И тут, откуда ни возьмись, набегает толпа безработных. Это классовый инстинкт, потому что флажок красный. И Чарли, как зачинщика, отправляет в тюрьму. В тюрьме он оказывается неожиданно на стороне тюремщиков. Почему? Он усмиряет звероподобного, заметьте, вида уголовников. И усмиряет, поскольку он случайно вместо соли употребил кокаин. Он одурманен. Только в одурманенном состоянии он может принять чью-то сторону. И когда он выходит из тюрьмы, еще один замечательный ход. Его выпускают из тюрьмы в благодарность за помощь. Он всеми силами пытается в тюрьму вернуться. Когда он изменяет свое решение? Это очень важно. Он изменяет его в тот момент, когда встречает девчонку. Заметьте, не прекрасную даму, не женщину, а девчонку-подростка, это там подчеркивается. То есть ребенка, и который нуждается в его опеке, в его помощи. Под заголовок фильма, если помните, «Повесть о производстве», о личной инициативе и человечестве, мечущемся в поисках счастья. Бродский сказал некогда, человечество, спасти человечество невозможно, но одного человека всегда можно спасти. Вот это, если угодно, эпиграф картине. Чаплин сказал о своих героях, это две живых души в мире автоматов. Это противостояние миру автоматов. Противостояние, если угодно, анархист и индивидуалист. Вот мир идеальный, мир идеальной справедливости, он, вот ваш вопрос о Титане, здесь, конечно, правит, им должен править вот этот маленький человек, исполненный сострадание к другому. Не случайно же любимый сюжет Чаплина – это Давид, побеждающий Голиафа. Пастух, юный пастух, убивающий, побеждающий великана, становится царем псалмопевцем. И, может быть, самое интересное – это то, что своим финалом иррационально оптимистически, а и другим он не может быть, только выйдя за пределы этого пространства, сейчас обретает свободу, внутреннюю свободу и счастье. Так вот, этим самым финалом новые времена обязаны еще одному конкретно советскому зрителю. Представьте себе. А именно, в 1935 году в Голливуд посетила делегация советских кинематографистов, и был Фридрих Эрмлер, один из лидеров ленинградского киноавангарда 20-й, узнав о приезде Эрмлера в Голливуд, Чаплин пригласил его. И там возник разговор, что вы сейчас снимаете, вспоминает Эрмлер. Чаплин сказал, я вот отснял, сейчас монтирую, а не показали ли бы вы? И он показал, Чаплин показал Эрмлеру фрагмент как раз с конвейером. Эрмлер пришел в восторг. Чаплин, в конце концов, показал ему практически в черновом монтаже всю картину до финала. А чем заканчивается? И спросил Эрмлер, и Чаплин показал ему первоначальный финал, про который, о котором хорошо известно. Чарли именно в том первом варианте Чарли оказывался именно к финалу после конвейера в психушке. И к нему приходила уже из монастыря девчонка прощаться навек. И он вновь уходил из психушки один по дороге, вот этот вечный финал. И тут Эрмлер стал ему доказывать, что нельзя эту картину заканчивать так, что тут должен быть свет. И через год в советский прокат вышли «Новые времена», и Эрмлер увидел фильм с вот этим финалом, где Чаплин впервые уходит по дороге не один, а вдвоем с девушкой, которую он спас. И вот отечественный зритель, который, с одной стороны, все время ищет ту большую силу, которая прислонится, где-то в глубине души всегда хочет этой внутренней свободы, быть свободным от любой силы, быть хозяином своей судьбы. И если это не дано ему, самому он хочет видеть хотя бы на экране того, кто это сможет.
Евгений Яковлевич, спасибо огромное за такой комментарий, но вы знаете, какая у меня возникает мысль? Мне кажется, что Чаплин, он интересен не только тем, что он такой герой, дающий ощущение свободы и способный бороться против мира машин, что, безусловно, очень для нас сейчас актуально. Он еще и тот герой, про которого тот же Мандельштам в стихотворении о Чаплине сказал, что у него гляделки, то есть глаза, полные чернил и прекрасных удивленных сил. Вот эти удивленные силы, мне кажется, что это в том числе и про любовь, и про сострадание, и про ту огромную гамму чувств, которая, ну, очень актуальна в любые времена, и не только тогда, в 30-е годы, потом уже в Советском Союзе, но и сейчас, и сегодня тоже. Он нас учит любить.
Конечно, конечно. Собственно, опять же, один из самых важных наших сюжетов, может быть, самый главный для нашего кино времена, ну, послевоенные, ну, те же «Летят журавли», «Судьба человека», «Баллада о солдате». Чем может спастись вот эта душа, искореженная войной, искореженной историей? Только помощью другой, еще более беспомощной души.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста. До свидания.
До свидания. Я напомню, что с нами на связи по телефону был Евгений Марголит, киновед, историк кино. А от себя я не могу не добавить, что у Чаплина есть совершенно выдающееся письмо к его дочери Джеральдине. И в моменты грусти, да и, так сказать, просто для профилактики, его можно рекомендовать как незаменимые витамины радости. Попробуйте, там потрясающие, очень вдохновляющие слова о нас. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. И мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.